В июне 44 года Терезинштадт посетила делегация Красного Креста. Они пробыли 6 часов и остались в восторге. Все прошло без сучка, без задоринки. Солнце светило. Заключенные ходили строем.
А 30 тысяч статистов, которые участвовали в этой грандиозной постановке, были отправлены в Аушвиц.
Добро пожаловать в наше самое грустное кафе в мире.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Спектакль «Кабаре Терезин» идет в Москве нечасто, но всегда с большим успехом. Его автор, сценарист и постановщик Нина Чусова, сделала либретто на основе документов из архива концлагеря Терезинштадт, он же Терезинское гетто. Терезин расположен на территории Чехии. Сейчас там музей Холокоста. Над воротами надпись «Работа делает свободными». Из 140 тысяч заключенных уцелели лишь 20 тысяч. Остальные были убиты в лагере или отправлены в Освенцим, в газовые камеры. Лагерь был создан нацистами с пропагандистскими целями, как образцовый. В нем содержались ученые, художники, поэты, музыканты со всей Европы. Известен фильм под названием «Фюрер дарит евреям город» и визит в лагерь представителей Красного Креста под полным контролем СС с полностью сфальсифицированной благостной картиной. Никаких личных разговоров не допускалось. Одним из эпизодов Терезина было его знаменитое кабаре заключенных. Моя коллега Елена Поляковская побывала на спектакле «Кабаре Терезин» в Московском доме актера и за его кулисами поговорила с Ниной Чусовой и исполнительницей главной роли, актрисой Мириам Сихон. Фрагменты спектакля используются с разрешения его создателей. Нина Чусова в первой части подкаста.
Рассаживайтесь! Сейчас начнется представление!
Представление!
Какое представление?
Я так давно не был в театре. Это здорово.
Мендель.
Да?
Ну, вы же слышали, каждый день уезжают поезда на восток. Разве вам не страшно?
Ильз, послушайте, если не пробил час, вас не убьет даже доктор. И потом, лучше умереть от смеха, чем от страха. Помните, как говорил великий Гёте? Живи мгновением, живи вечностью.
Тише, тише, ну, начинается представление. Ой, все.
Первая ваша работа в музыкальном театре. Вы и мюзикл знаменитый Энни ставили. В чем для вас принципиально важна именно эта работа?
Ну, во-первых, это какой-то огромный был риск вообще браться за такую работу, делать кабаре на основе материала. Просто я же, когда писала сценарий, использовала только письма, стихи, какие-то пометки, сохранившиеся какие-то документы реальных людей, кто был в этом концлагере. Сочинять из этого что-то для сцены – это всегда какая-то такая ответственность. Потому что шаг вправо, шаг влево, и все это превращается в какую-то ерунду, в пошлость, там, во что угодно. И нужно было вот внутрь, что ли, влиться, сжиться, понять, принять все то, что происходило в то время, чтобы это сочинить. И потом столько много произошло, и пандемия, и так далее. Вот все одновременно обрушилось, когда мы это все делали. И реально наша труппа, я так могу называть, прям как семья, труппа. Мы пережили просто какой-то очень большой период жизни. И это было неверие в то, что это вообще возможно. Мы играли же первые спектакли в подвале, реально, на Хитровке, прям в реальном подвале. И когда там кто-то приходил, это было вообще какой-то иммерсивный спектакль. Все оказывались, как будто действительно находились в этом кабаре, непосредственно и зрители становились участниками. Потому что все театры были закрыты. Нам надо было выпустить, нам надо пробовать было. Конечно, это сложно. Это же не совсем даже не назовешь ни мюзиклом, ни музыкальным спектаклем. Какой-то жанр, такое дать точное определение, но, наверное, подходит именно кабаре. Вот такое странное, такое непонятное кабаре, потому что все состоит из номеров, связанных некой единой такой сюжетной линией. Было непросто, сложно, но, видимо, у нас как-то генетически заложена вот эта память о тех катастрофичных моментах в нашей жизни. И артисты, они в какой-то момент прям становились медиумами такими. Ну и сейчас. Они же поправили все это, переживают, и слезы у них не потому, что им, я их заставляю, а потому что они не могут. Они доходят до какой-то точки, и у них начинаются вот эти слезы там и так далее. То есть они настолько искренне вот этот материал восприняли, что мне просто им низкий поклон, и всем музыкантам. Вот это какое-то единение на базе вот этого материала произошло. Это, конечно, дорогого стоит.
По Терезинштаду весь день брожу, мимо жандармов строгих, и лютню в руках, как ребенка, держу, пока меня держат ноги. Мы терпим голод, засовы тюрьмы, все, что нас мучит и душит, но снова из пыли встают и из тьмы растоптанные души. Этот смертный мрак одна озарит, вера в свои силы. Мы поставим радости алтари в этот барак унылый. Несколько строчек и пара нот уберегут от тления. Нехитрая песенка нам подает простую радость забвения. Викала, викала, вая, ты винт. Spielt auf der Leier, es spielt so süß im grünen Ried. Die Nachtigall, der singt ihr Lied. Wiegele, wiegele, Weier, der Wind spielt auf.
Ну, вот, насколько я помню, по-моему, на этой сцене довольно часто бывал театр «Кабаре «Летучая мышь» Григория Гуровича.
Да, да.
И их здесь любили, и они любили здесь выступать.
Тоже, вот как сказать, мы долго-долго искали, и почему-то вот здесь вот срослись с Домом актера, с этой сценой. Видимо, что-то тоже есть. Такое по кругу идет. Вот, тоже наше.
Намоленное место.
Намоленное место, да. И оно какое-то не такое официальное, как театр, понимаете? Вот это тоже очень важно. Сейчас едем в Питер на гастроли, будем играть в театре Комиссаржевской. Я, конечно, волнуюсь, потому что вот эта атмосфера театра, это для нас будет впервые. Потому что мы все равно это какой-то вот... Мы приспосабливаемся, наши говоря. Там будет уже что-то другое.
Вообще, я понимаю, что вы любите работать на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Вам это нравится?
Ну, я разное люблю. Люблю и масштабные полотнища. То есть, вот, последний там Ричард III, в театре Моссовета. Ох, 4 этажа вглубь, вширь там. Но и вот эти моменты, когда зритель рядом, зритель непосредственно соучастник, сотворец, что ли, это тоже очень важно. Мне очень нравится, когда чудо происходит вот здесь, близко. Не где-то там, а здесь близко, как бы вот этот обмен эмоциями, обмен энергиями происходит. Вот здесь уже обмануться и обмануть артистам невозможно. Какая-то такая... зыбкость. Я тоже ее очень люблю.
А вот только что пробежал самый юный актер. Вы не первый раз работаете с юными актерами. В чем сложность работы театрального режиссера с вот такими юными актерами, которым нужно что-то рассказать, они-то...
А мне вообще нет сложности. Я как маньяк стала, наоборот, везде вводить ребенка, детей. И в какие-то серьезные спектакли, и в Шекспира, и так далее. Мне кажется, вот эта детская энергия, непосредственность, она вносит еще какую-то вот ноту в спектакль. Мне нет сложности. Они сами начинают интересоваться. И эти дети, они появляются тоже сами. То есть мы не устраиваем таких кастингов пафосных там и так далее. То есть вот как-то так пошептались по сусекам, по этим. А давай посмотрим. Ваню вообще просто по видео нашла. Я очень люблю, когда дети есть. Они задают правильные вопросы. Они заставляют быть взрослых актеров более бдительными. Потому что за ним же еще надо следить. Он же не всегда все может увидеть. Потом между ними устанавливается такой интересный диалог. И они становятся взрослые честнее. Это такая вот штука.
Что-то приходилось Ване рассказывать по поводу того, что он играет?
Конечно, он сначала вообще не понимал, куда они едут. Он говорит, мы с чемоданами. Я думал, то мы куда-то там едем, там отдыхать или что-то, лагерь. И потом, когда первая вот читка была, он же ничего не знал, и еще и не понимал. И мне кажется, вот такое непонимание, какое было непонимание у тех детей, которые тогда попадали. Вот когда я смотрю, это же настоящие рисунки, настоящие фотографии. Они не понимают, что происходит. У них же детство, они же не знают о том, что вот она, это смерть, это все. Это детские рисунки, они там рисовали на любом клочочке, там везде, там на стенах. Наверное, вообще так всегда живут, вот так трудно. Там некоторые были там вообще 3-4 лет и меньше. И вот это непонимание, и потом, когда ему объяснили, и он все это принял в себя. Это было тоже для него какое-то открытие. И как он сейчас уже рассуждает, он стал взрослым за этот спектакль. Он пережил какую-то жизнь такую большую. И это здорово. Мне кажется, вот когда так вот взрослеют люди в окружении вот чего-то такого какого-то серьезного материала, тогда вот формируется правильная личность. Поэтому это здорово.
Мама, это тебе.
Тоже. Что это?
Сосиска.
Откуда ты украл?
Нет, мам, я не крал. Я заработал. Правда, сам. Там была работа, которую детям давали. В крематории. Тела сжигали, а не хранили. Ну, мы выстраивались в несколько рядов. Самому первому ребенку давали картонную коробочку с пеплом, которую он перебрасывал следующему, а тот следующему. По очереди. Но это как игра. А ну лови. А в конце дня нам заплатили этой маленькой колбаской.
Ешь, моя милая.
Мама, а скоро мы поедем домой? Я хочу домой. Очень-очень. Когда я увижу братика?
Скоро, Томаш. Я сейчас напишу Ханышу письмо, а ты пойди погуляй.
Оставлю братику.
Скажите, для вас важно то, что на сцене звучит живая музыка? Не просто фонограмма идет, да?
Это принципиально. И у нас вставал вопрос у продюсера, что давайте, ну, потому что это все очень становится дорогостоящим предприятием с живыми музыкантами. Очень сложно вывозимо там и так далее. Но это был принципиальный пункт, что у нас музыка только может быть живая. Потому что каждый спектакль разный. Только живой инструмент может передать эмоции, подхватить артиста, сыграть вместе с ним. Особенно в таком атмосферном спектакле, как наш, что по-другому быть не может. Они действующее лицо. Я даже не могу себе представить, что будет фонограмма. То есть это вообще не понимаю, что это.
Мне показался этот спектакль очень современным в плане того, что проекции на то, что происходит вокруг нас в сегодняшней нашей жизни.
Да.
Я понимаю, что, наверное, художник живет не в безвоздушном пространстве, и поэтому, наверное, это все тоже какие-то волны передаются. Как вам кажется, сегодня люди, которые говорят, что мы едем на восток и не очень понимают, грубо
про
говоря,
что идет речь?
Про что идет
да,
речь?
Некоторые Аушвиц не знают, что это Освенцим. Ну, все равно, мне кажется, все понятно. Сильно расшифровывать, разжевывать. Просто хочется, чтобы все чуть-чуть еще как-то саморазвивались. Просто это выражение отправляется на восток. Это выражение. И Аушвиц это, как бы сказать, Освенцим, да, это лагерь смерти, что это ну, там уже 100% ждет гибель и смерть. Это тоже такое уже стало понятное. Даже вот у нас были и молодые люди, которые школьники, которые, может быть, и ничего не знают. Ну, все-таки мало-мальски, вот мы попытались в программке что-то написать. Если что-то ты не знаешь, почитай чуть-чуть. Просто все разжевывать и делать из этого ликбез мне тоже принципиально не хотелось. И поэтому как бы мы сохранили вот те выражения, которые все-таки использовали они там, тогда. чтобы чуть-чуть какое-то было еще, сами уже чуть-чуть докапывались до какой-то элиты проблемы.
Я имею в виду немножко другое, окружающая наша жизнь, да, когда люди говорят, ну, мы такие преданные, с нами этого не может произойти, вот так же, как и вначале герой говорит, что я отправил деньги туда, да.
Там. К сожалению, с нами все может произойти. И уже история не раз показывает, но так устроен человек, что он не верит, что в одну секунду может начаться война, в одну секунду может вообще все исчезнуть. И поэтому есть такой момент, и может быть это какая-то вот подтема, что ли, что нужно всегда об этом помнить. И не забывать. Вот помня, мы становимся более, скажем так, бдительны, что ли, в этой жизни, что очень важно. Иначе можно допустить кучу глупостей. Не то, что война. Что такое будет? Ого-го. Не хочу прямо об этом думать. Почему-то в последнее время совершенно не хочется думать о плохом. Вот когда все плохо, у меня так организм устроен.
Ну, вы знаете, это природа человека, да, когда он сразу не хочет думать о том, что может произойти.
Ну, помнить, надо всегда это помнить. Но нужно как-то заражать друг друга вот тем, что они говорят, что мы друг без друга не можем обойтись. Что нужно вот жить лучше в любви, в творчестве, в каком-то созидании, а не в разрушении. Что даже хорошая мысль иногда может спасти. А представляете, что было бы, если было бы уныние? Оно и было там во многих местах. И уныние, и злоба, и друг друга убивали там, и так далее тоже. Но вот эти люди, именно эти конкретные, они смогли вот так себя вытягивали, за что могли, из этого болота, из этого ужасов и так далее. Вот это ощущение жизни должно. Без этого невозможно прожить.
Я еду на восток. Сказали, старики и больные должны ехать. А почему бы не поехать? Я так люблю путешествовать и никогда не был на Востоке. Жизнь коротка, работа вечна. Надо выйти пораньше. Может быть, успею заскочить в оперу. Кто знает, Карл, может быть, это моя последняя опера. Спасибо, Карл. Вилли, ну-ка, подойди сюда. Подойди. Вот, смотри. У меня еще остались гетто-кроны. Возьми их. Возьми, там наверняка будут свои деньги. Томаш, а у меня для тебя тоже кое-что есть. Помнишь? Это волшебная монетка. Если на нее подуть, можно исчезнуть. Нет, не надо, Томаш. Потом. Побудь со мной еще немного.
Мендель, я вам записала свою колыбельную. Вигло, ну помните?
Ой, Ильза. Господь не может быть везде одновременно, поэтому он создал матерей. Спасибо, Ильза. Мне будет что почитать своему внуку, когда я его встречу. Ханна, ну поцелуй Мендель. Ханна, я теперь не засну, в моем возрасте это вредно, ты же знаешь. Карл, ты все знаешь. Скажи, сколько ехать до Аушвица? Ладно, спрошу у кондуктора. Ну, друзья мои, улыбнитесь. Война никогда не заканчивается войной. Как говорил великий Гёте, живи мгновением, и так далее. Да, кстати, я давно хотел вам сказать, кофе в вашем кабаре помой.
В вашем спектакле некоторые песни звучат на немецком, но понятно, что и люди из Германии.
И на немецком, и на идише.
И на идише. Я просто к тому, насколько вот это вот погружение в культуру было важно для вас лично.
Ну, вообще важно. У нас даже все типажи такие нерусские. То есть это, мне кажется, опять-таки, понять тех людей. Это, ну, как бы я даже не представляю.
Это для меня. Нет, это важно? Это по-русски или по-немецки звучит? Это важно для вас, как для режиссера?
Я не могу даже объяснить это. Просто вот это так должно быть. Русский, немецкий. Я все равно, вот они поют по-немецки, я все понимаю. И как бы вот этот вот немецкий язык вдруг становится совершенно другим языком. Вот именно в этом контексте. Потому что это беда, которая охватила все народы. Ведь там в Терезине были и чехи, и поляки, и немцы, и венгры, и так далее, и так далее, и так далее.
И австрияки,
да. Это же было международное. Там были разные люди. Поэтому мы тоже хотели, чтобы прозвучали и разные языки какие-то. Да. Это важно.
Как вы собираетесь в дальнейшем, где показывать этот спектакль?
Ну, пока вот там не очень часто, но играем здесь, в Москве. Не переезжаем, пока будет здесь, в Москве, происходить. И вот сейчас у нас гастроли в Питер. Дай бог, может, откроют Израиль и так далее. Но мы все ждем. Такая вот у нас судьбина. Нужно ждать. Сейчас сложно с переездами, конечно. Много было и зарубежных гостей из Израиля. То есть они прям ждут.
Ну, а публика стоит кругом. Барабан гудит. Динь-динь, бом-бом. Варит мальчишка.
Хочу пить пиво.
И оркестр вторит нам. Здесь ложкой мы отпиваем. Так вместо супа. Саксофон мы для приличия держим, так ты попадаем в тон. Из каждой дырки свист, о боже мой, какой бедлам. И оркестр вторит нам.
Нам было под страхом смерти запрещено разговаривать с представителями Красного Креста. Всеми способами мы пытались донести, что здесь на самом деле происходит. И когда делегация проходила мимо павильона, вдруг зазвучало.
Für dich, mein Schatz, für dich hab ich mich schon gemacht.
Для тебя, мой милый, лишь для тебя прикрашилась я.
Für dich, mein Schatz, für dich warte ich ganze Nacht.
Лишь тебя, мой милый, лишь тебя всю ночь я ожидал. Ну неужели вы не понимаете, нас убивают здесь?
Никто не понял намека.
Мы вернемся после объявлений.
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Спектакль «Кабарет Терезин». В первой части подкаста вы слышали режиссера Нину Чусову. Елена Поляковская продолжает разговор с актрисой Мирьям Сихон.
Зайди в уютное кафе совсем один.
За чашкой кофе, позабыв про Терезин.
Ты снова в Вене, которой лишён.
Брось чаевые на стол, Дон Кишот.
В уютном маленьком кафе своих мечтах ты забываешь про невзгоды, голод, страх. Позабыв
очнись же, барах.
Время снова в барак.
Уходишь прочь.
За дверью ночь
и Терезин.
Einem kleinen Café in Terezin.
Trinkst du den Tee und den Kaffee? Und denkst nach Wien.
Du bestellst für dein Geld was und isst weg.
Und gibst was ich ein Trinkgeld nachher. Dann wachst du auf
und siehst, du bist
in der
Resin. Мириам, скажите, пожалуйста, для вас, что значит этот спектакль и эта роль вообще?
У меня вообще сложные взаимоотношения со своим еврейством, о котором я, в общем-то, не знала с лет до 11. Я приехала в Россию, где мне сразу дали понять, что я не очень русская, что я не так выгляжу, что у меня не такое имя и так далее, и так далее.
А вы откуда приехали?
Я жила за границей, когда я была маленькая, но родилась я в Москве. До 6 лет жила в Москве. Потом мы уехали с родителями, мы путешествовали, и потом родители развелись. Мой еврейский папа, украинско-еврейский, уехал в Израиль, а я с мамой, с моей русской мамой Артамоновой, приехала в Москву. Выяснилось, что русская мама никого не интересует. Интересует, как ты выглядишь, как тебя зовут. Я была ребенком, мне вообще казалось, что это неважно. Я даже не знала, что люди делятся по такому принципу. И не могла понять, почему мой папа так хотел уехать в СССР, как бы, почему он хотел там, в Израиль. Поэтому понятно, что когда я стала актрисой, мне предлагают исключительно играть Сару, Фиру или Рахиль, или женщин, которые поют. Мне чаще хочется отказываться от таких историй. Тут уже вопрос не таланта или насколько человек подходит роли, а просто его происхождение. И мне это кажется немножко скучным. И особенно в театре, где, в общем, кто угодно может играть.
Но на эту роль вы согласились. Почему?
Для меня тема Холокоста очень важная. Просто она такая, знаете, как... Ну, как вера для некоторых людей. Ты не хочешь вообще не разговаривать об этом, не выносить это в какое-то творческое пространство и уж точно не использовать это. Ну, потому что, понимаете, даже если бы получился плохой спектакль, мы не можем о нем говорить, что он плохой, потому что это такая тема, которая заведомо... Ну, как бы...
Беспроигрышная.
Ну, не то, что беспроигрышная, может быть, это немножко... Есть спекуляция некая. Ну, то есть, как будто бы могла бы быть спекуляция.
Я вам скажу, что в этом спектакле нет никакой спекуляции.
Я понимаю, но это к счастью, потому что спектакль получился. Но я к тому, что это такая тема, где все недочеты можно списывать на то, что это сделано по документу, это сделано по стихам, которые существовали, это про реальных людей. Я не играю Ильзе Вебер, я рассказываю историю Ильзе Вебер. Мне показалось, что это интересная форма, мне понравилось, что, можно даже так сказать, этого либретто уже довольно длинная жизнь. Мне кажется прекрасным возрождать историю людей, да, их судьбы, их стихи. Ну, то есть для меня вот у меня группа «Вия Татьяна» ровно по этому же принципу. Мне хочется сохранить эти песни для поколений. И тут как-то вот все сошлось, что вот мне музыка понравилась, мне понравилась идея работы с Чусовой, понравилась идея попробовать какой-то другой жанр, потому что в основном ребята, все артисты, у них большой опыт работы в мюзикле, в театре мюзикла. Я в первый раз в жизни это делаю. Я тоже не знала, как у меня получится, не получится.
Чем для вас отличается жанр кабаре от того, что вы делаете в «Виа Татьяна»?
Ну, тут две вещи смешиваются. Тут есть, ну, собственно, предлагаемые обстоятельства, то, что мы находимся все-таки в лагере, и люди, у них совершенно другие ставки, да, это не мирное время. Понятно, что мы в «Виа Татьяна» поем песни военных лет, что называется. А кабаре — это все-таки очень, это очень специальный жанр. У каждого он ассоциируется со своим. Я думаю, что в том виде, в котором мы это видим, это, конечно, довоенная Германия и военное время. И такого как бы стиля в Советском Союзе практически не было. Ну, как бы и джаз. А тут тоже ведь они в этом лагере, столько всего было запрещено на тот момент, а там, в этом лагере, им позволялся даже джаз.
Wow, 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 wow.
вот эта роль, что она у вас в жизни перевернула?
Наверное, уже все об этом сказали. Мы выпускали спектакль, когда была пандемия. Как только разрешили выходить из дома, мы сразу побежали все репетировать. И, честно говоря, там такие вообще вещи странные начали происходить, когда спектакль стал вылезать в жизнь, а жизнь в спектакль. Когда начали закрывать школы, когда начали закрывать театры, все начало останавливаться, а мы тут поем тра-ра-ра, в повозке детвора, тра-ра-ра, пора бы нам грузить тела. Закрывают школы. Дальше еще какой-то начал происходить сюр. Это вот очень часто бывает. Жизнь начинает рифмоваться с материалом, который делаешь. Я вообще считаю, что очень неправильно рекламируют наш спектакль. Мне кажется, о нем надо писать в таком духе, что если вы хотите узнать, как радоваться жизни в невозможных условиях, Терезин вас этому научит. И, честно говоря, пандемия вот лично мне далась тяжело, и нашей семье, у меня маленький ребенок. Мы втроем были заперты в очень маленьком пространстве, 2 месяца мы не могли никуда выйти. Мы не успели уехать. Ну, как-то было очень все это страшно и неприятно. И вот если бы не Терезин, я даже не знаю, наверное, я бы сошла с ума. И это настолько перекликалось с той ситуацией, которая была, конечно... Господи, реальная ситуация Терезинштадта и Холокоста, она никак не может сравниться тяжестью и трагичностью, но, тем не менее, она просто вытащила нас за волосы во всех смыслах.
Вы по образованию все-таки фольклорный, да, и классический музыкант?
У меня второе образование актерское, почему я?
Все-таки жанр кабаре – это в некотором смысле другое в музыкальном плане, я имею в виду. Вам сложно было вот перестраиваться, потому что там есть разноплановые куски, и он слишком разнообразный, этот жанр кабаре. Это не эстрада, это не мюзикл, это да. И джаз, и...
Я понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, вот моя особенность актерская, вокальная, то, что я умею все и понемножку. Я не оперная певица, но я могу изобразить, как будто бы я умею петь оперу, и так недолго, чуть-чуть, как здесь я это делаю, как будто бы я умею. Потом я могу изобразить, что, ну вот, как будто я джазовая певица начала 30-х годов, я тоже могу недолго, чуть-чуть это изобразить. Но это сильно все по верхам, и вот. Я могу недолго в это поиграть.
День окончен, вот и вечер, тьма ложится мне на плечи.
Лютый голод застилает тучи, белый свет.
Что я слышу, эти звуки прогоняют мигом муки.
Это музыка, которой лучше в мире нет. Нам Терезине возвращают мир, в котором есть улыбки и снег.
Ты услышишь ближе, ближе венский вальс, шансон Парижа. И представь, прикрыв глаза, побеждают страх союзники, беря любовь.
Мы поем о том, что было, но зачем грустить уныло?
Сердце верит, все, что было, возвратится
«Кабаре Терезин» в Москве можно увидеть и в новом театральном сезоне. Елена Поляковская разговаривала с режиссером Ниной Чусовой и актрисой Мириам Тихон. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.